Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Мы абсолютно неожиданно подобрались к заключительной программе про книгу пророка Даниила Ветхого Завета. На прошлой программе, на 11 главе мы остановились, и так неожиданно абсолютно выяснилось, что, собственно, уже все. Заключительная программа сегодня будет, но, тем не менее, цикл программ не заканчивается, мы следующие книги Ветхого Завета будем изучать, но сегодня вот про книгу пророка Даниила поговорим. Давайте чуть-чуть перескажем, как всегда, содержание наших с вами прошлых программ, ну и перейдем уже к сути вопроса, что называется.
Значит, смотрите, сегодня мы, получается, эту книгу завершим, да? И нам надо разобрать три последние главы. 10, 11 и 12 главы.
Она небольшая книга, поэтому как-то...
В книге всего 12 глав, и книга... Вот мы уже дошли до заключительных видений этой книги, и должен вам сказать, что все основные вещи, они уже прозвучали.
Пророк Даниил у нас визионер.
Да, это визионер, то есть он видит видение, он способен толковать сны, он видит сам эти сны. И мы с вами говорили, что книга построена вот очень интересно. Значит, в ней 12 глав, и в первой главе нам рассказывают о том, как Даниил, это была первая партия переселенцев, там... 1997 год.
Ну, это вот уже их пророчество из плена.
Да, это вот он, то есть, получается, практически всю свою жизнь сознательную провел в плену. То есть, его очень молодым человеком, так сказать, мальчиком отвели в плен, и он воспитывался при дворе вавилонского царя, и тот как бы подбирал себе вот элиту из покоренных народов и так далее. И мы здесь видим, что Даниил с тремя своими друзьями, вот они, значит, попадают на... особую программу воспитания, образования, так сказать, при Вавилонском дворе, но при этом они удивительным образом сохраняют веру отцов, сохраняют веру в единого Бога и соблюдают вот эти пищевые запреты там и так далее. И вот мы видим в первой главе, что они, значит, отказываются есть эту нечистую пищу, и они не худеют. И тогда, значит, вот... царедворец, который за них отвечал, он разрешает им придерживаться вот этого режима питания. То есть они не едят этот вавилонский хлеб, вавилонское мясо, там, ну, все, что полагается, так сказать, по закону от язычников не брать. Да? И дальше мы видим со 2 по 7 главу, это раздел, написанный не на иврите, а он написан на арамейском.
Два языка в этой книге, иврит и арамейский.
Это написано на арамейском, и мы видим, что там такая кольцевая структура хиастическая, то есть первые и последние элементы, они соответствуют друг другу, да, и мы видим, что сначала, значит, два видения в начале и в конце, это сон Навуходоносора и сон самого Даниила, где мы видим некое пророчество о грядущем Божьем царстве. Первое видение – это исполин, который составлен из разных материалов. Там, голова золотая, там, грудь серебряная, значит, медь потом, да, ноги железные, а вот стопы у него железо с глиной.
Ну да, там
и потом
красочный
падает огромный камень, его, он рассыпается в прах, и камень становится горой. То есть это... То есть Даниилу тут открывается, что вот она идет череда человеческих царств, куда же это все направлено, к чему же это все направлено. А Бог уготовил совершенно особый замысел, потому что в конце истории не просто это результат прогресса человеческого, а это есть Божья как бы воля к тому, чтобы наступило Царство Божие. Вот. Бог к этому направляет историю мира. А последнее в этом ряду, в 7 главе, мы видим море. Значит, Бог сидит на престоле ветхи днями, и из моря выползают разные звери, страшные. И они символизируют разные империи, разные государства. Персидскую империю, империю Александра Македонского, там, скажем, ну и прочее, прочее, да. А потом эти империи погибают, и является некто, подобный Сыну Человеческому, на облаках небесных, которого подводят к престолу, ветхого днями, и он садится рядом с ним, получая власть над всем миром. Вот это образ Сына Человеческого, который потом Христос к себе относит в Евангелии.
Ну, чем ближе, собственно, мы идем к Новому Завету, тем больше мессианских мест.
Да, это вот, то есть мы снова видим вот эту вот идею, что смена вот этих звероподобных царств, она закончится рано или поздно, и Израиль вот для этой цели и создан, для того, чтобы послужить созиданию вот этого грядущего царства и передать откровение всем народам. Вот. А между ними мы видим рассказы про верность, которую проявляет как Даниил, так и его товарищи. И их, помните, бросают в огненную печь, их бросают в ров со львами. На самом деле, так сказать, за их верность, что они отказываются идолам поклониться, царю поклониться, отказываются. И Бог их укрепляет в этих испытаниях. А в самом центре две истории про Навуходоносора и Валтасара. Про то, как Навуходоносор потерял разум, но смирился. То есть Бог послал ему безумие. Но он все-таки, так сказать, как-то одумался в своих страданиях и понял там свою неправоту, что он сильно возгордился. А вот Валтасар этого не понял, потому что он пил и ел из священных сосудов. И это все исполнило уже чашу терпения Божьего. Помните, вот это вот он видит буквы, которые возникают во время пира на стене, и он вызывает всех мудрецов, и только Даниил сумел это расшифровать. Да, то есть, что ты взвешен и найден очень легким, да, так сказать. И его царство падает, рушится. Вот, то есть, мы здесь видим, что все эти царства, которые проходят, все эти правители, даже нечестивые, они в воле Господа, да, но если они смиряются, Бог их благословляет, если они не смиряются, их царству приходит конец, но и поэтому верующие люди должны понимать, они должны надеяться, что эти страдания временны, и что история имеет смысл, некий благой, некую глубинную благую цель обо всем мире, обо всем человечестве, и поэтому они должны хранить верность Господу во всех сложностях и испытаниях. Видите, то есть это серия таких вот картин, эпизодов, в которых совершенно определенное послание содержится, что будьте верными Богу, потому что история имеет смысл. Вот это не все, все происходящее не случайно. И дальше, вот седьмое видение, оно как бы разворачивается, то есть Даниил, он, так сказать, ищет пояснений вот к этому таинственному видению о подобном сыне, сыну человеческому.
Это вот как раз 11-11.
Вот тут еще, это же, так сказать, 8-я, 9-я главы. И там вот он как бы вопрошает у Бога, и его все это так вот беспокоит, и он получает разъясняющее видение. И он там, помните, видит серию видений про козла и, так сказать, барана, который вот там козёл победил барана. То есть это все тоже символизирует смену царств и тоже вот некий тот путь, которым придет Царство Божие в наш мир. И тут появляется образ, вот, знаете, Антихриста. Потом начинается с книги Даниила.
Это первое упоминание.
Ну, слушайте, он, очевидно, как-то вот вырастает из этой книги. Он там не назван Антихристом, но он там появляется образ нечестивого царя, который будет уничтожать веру, который воссядет в храме, который, значит, объявит себя Богом, никого не будет почитать, понимаете? То есть устроит гонение на веру. И явно эти события как-то соотносятся с гонениями на вот эту вот веру, устроенные в середине II века до нашей эры Антиохом Епифаном IV.
Ну, то есть, понятно, что где-то этот... в народном предании уже как-то формировался вот этот образ, а тут он просто
описан. И вот этот
описан.
Образ, вот смотрите, он как бы сам по себе тоже есть некий прообраз конечного Антихриста, потому что время прошло, но образ никуда не исчез. И мы узнаем, с одной стороны, события исторические, да, вот он Антиох, вот это гонение на веру, очень многое совпадает, но многое не совпадает, потому что многое говорится о конце времен. Дальше мы видим, что Даниил уже, он престарелый, и наступает время, когда, так сказать, вот эти 70 лет, о которых пророчествовал Иеремия, они как бы исполняются. И пророк молится, что, Боже, так ты вот, так сказать, исполни то, о чем ты обещал, и как вот быть-то с твоим предсказанием, потому что он, видимо, смотрит на состояние народа, а там, может быть, далеко не все так радужно. И тогда он получает видение, согласно которым нет, народ не готов. И поэтому пророчество Иеремии расширяется. И подлинное освобождение, оно произойдет не через 70 лет, а 7 по 70 лет.
То есть 700 лет?
Да, нет, 7 по 7 – это 490.
А, 490, да, что-то
много. И там, понимаете, дается поразительно точное, так сказать, предсказание о времени прихода Христа. То есть говорится, что помазанник придет спустя вот эти вот 7 по 70, так сказать, 70 седьмин. От указа о восстановлении Иерусалима. Вот этот указ персидский царь выпустил при своем правителе палестинском Неемии. Это описано в книге Неемии. Вот. Это середина 4 века. Ой, подождите, 5 века. Середина 5. То есть 400, там, скажем, 400, где-то 50-й, может быть, или 60-й примерно год. Вот когда царь вознамерился это все сделать. И мы отчитываем вот это вот время. Там на самом деле не 490, а на одну седьмину меньше. На одну седьмину меньше. То есть 483, и мы вот как раз получаем вот это время проповеди Христа.
Ну да.
И он проповедует половину седьмины, и дальше ему дается предсказание о разрушении храма, что храм будет уничтожен, и вот именно вот это будет некое время испытаний и так далее, когда наступит вот это, ну, мессианское время. Понимаете? Вот. То есть поразительно такое точное предсказание о временах прихода Христа он получает. И заключительные три главы, они немножечко запутаны. Ну, на самом деле, в них...
Но там вся книга такая немножко запутанная, особенно когда первый раз читаешь.
Вот, да, первый раз вообще невозможно разобраться, но в ней есть четкая структура и совершенно определенная вот тематика, да, то есть Даниил становится пророком, который получает откровение о политике, о ее направлении и чем все закончится, вот этим царством. И, понимаете, Даниил вот в этих трех последних главах он видит в такой символической форме развертывание всей политической событии, описание всех политических событий, которые происходят, начиная с 4 по где-то 2-1 век до нашей эры, до времен Антиоха Епифана. Понимаете? Вот. И в конце мы видим образ царя, который будет гонителем веры. Конечно, это Антиох, но, повторюсь, он тут образ, выходит за рамки образа Антиоха, то есть это образ Антихриста. Вот давайте почитаем это. Вот. Да. Вот он, это, допустим, 11 глава, 29 стих. «В назначенное время он, вот этот нечестивый царь, снова пойдет на юг, но такого, как прежде, уже не будет. Придут туда корабли китеев. Он испугается и отступит». Но это вот все, конечно, о нем, то есть это китеи, это римляне там. Ну, совершенно такая вот конкретика дается. «Он воспылает гневом на Святой Завет, иначе начнет действовать. Возвращаясь, он сговорится с теми, кто отступил от Святого Завета. Явится от него полчища и осквернят твердыню святилища. Отменят ежедневное жертвоприношение, установят там мерзость осквернения. И тех, кто предал завет, он соблазнит лестью. Но те, кто помнит Бога своего, будут сильны, начнут действовать. И мудрые будут учить народ, и на время станут жертвами гонений, меча и огня, плена и грабежа. При этом получат они небольшую помощь, и многие примкнут к ним, но не искренне. И некоторые из мудрых будут жертвами гонений, проходя через испытания, очищаясь и убеляясь до последних времен, ибо час конца еще не пришел. А царь будет творить, что захочет. Он возгордится и поставит себя выше всех богов, и против бога богов начнет говорить неслыханное. Он будет преуспевать, пока не завершатся дни гнева, ибо что предначертано, тому и быть. Он не обратится ни к богам отцов своих, ни к любимцу женщин, никакому иному богу, ну, тут имеется в виду, может быть, Зевс там или еще кто-то, да, вот какое-то языческое божество, превознесется над всеми. Вместо них он воздаст почести богу твердыни, богу, которого не знали его отцы, воздаст он почести золотом, серебром, драгоценными камнями, богатыми подношениями. И он, в общем, со всеми расправится и всех погубит, но в конечном итоге придет некий царь южный, раскинет... Да, он будет с ним сражаться, он раскинет царские шатры между морем и горой Святой Славы, но придет ему конец, и никто ему не поможет. Вот. Тогда явится Михаил Великий, владыка, защитник твоего народа, ибо настанет время бедствий, которого не знал ни один народ. Тогда спасется народ твой, и все, кто окажется, записан в книгу. Вот. И тут звучат вот эти самые знаменитые слова этой книги. И из тех, кто спит в прахе земном, многие пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на позор и вечный стыд. Мудрые засияют, как заря небесная, и наставники многих, как звезды, навсегда, навеки. Вот. Здесь говорится, вот это первое место во всей Библии, где говорится о, очень ясно уже, недвусмысленно, о всеобщем воскресении. Вот тут вот эта вот книга, она содержит это вот, что, так сказать, будут время страданий, будет время мучений там и так далее, но оно закончится и будет воскресение всех, потому что все и добрые, и злые предстанут на суд Божий.
То есть это первое именно упоминание,
да,
об этом.
И смотрите, праведные, они просветятся, вот видите как, они станут подобны звездам, засияют, как заря небесная. И дальше мы это увидим в Евангелии, в дальнейшей традиции, вот эта идея воскресения тут выражена очень ясно. А тут, а Даниил что? Получает повеление эту книгу скрыть. Потому что она адресована не современникам, а она была вот как бы обнародована в период гонений как раз.
Чтобы... То есть писалась она гораздо раньше?
Она писалась раньше, но она, видимо, как-то передавалась, как-то вот скрывался этот свиток. Но он стал обнародован именно в середине II века, до нашей эры.
Угу.
Понимаете?
Угу.
И Даниил говорит, вот именно когда Антиох начал это вот наступление свое: «А ты, Даниил, сохрани эти слова в тайне, запечатай книгу до последних времен, когда многие будут блуждать и умножится зло». Вот. Ну и давайте немножко вот дочитаем до конца.
Угу.
«И я, Даниил, увидел, стоят еще двое, один на том берегу реки, другой на этом». Ну, видимо, на берегу Евфрата, да, так сказать, это все происходит, и один из них спрашивает у облеченного в льняные одежды, стоящего за рекой, когда же это все неслыханное кончится. Я услышал ответ облеченного в льняные одежды. Воздев обе руки к небесам, он поклялся живущим вовеки. Вот. Все кончится через срок, два срока и полсрока, когда сила народа святыни больше не будет сокрушена. Вот это образ снова 3,5 лет, срок, два срока и полсрока, 3,5 лет, которые мы находим в Апокалипсисе.
Угу.
Вот это некий период после прихода Христа, последних испытаний. «Я слушал, но не понимал, и я спросил, господин мой, а чем все это кончится? Иди, Даниил, он ответил, иди. Это сокрыто и запечатано до последних времен. Многие очистятся, убелятся и пройдут через испытания. Нечестивые же будут творить нечестие. И нечестивые не уразумеют ничего, а уразумеют мудрые. И с того времени, как отменено будет ежедневное жертвоприношение, установленное мерзость осквернения, пройдет 1290 дней, вот эти 3,5 года. Блажен, кто будет ждать и сумеет прождать 1335 дней, а ты иди своим путем до конца и обретешь покой, но после встанешь, чтобы получить то, что тебе суждено в конце времен». Снова идея воскресения, что ты оставишь это послание, ты умрешь, и иди, и обретешь покой, и после встанешь для того, чтобы получить то, что тебе суждено в конце времен. Вот такая книга Даниила, таинственная, до конца непонятная, но при этом крайне важная, потому что отсюда образ Антихриста, отсюда вот эта идея испытаний последних времен. Отсюда образ вот этого небесного Мессии, подобного Сыну Человеческому на облаках небесных. И мы все это встречаем в Новом Завете. И исполнение этих слов, конечно, мы видим во Христе.
Мы прочитали очень много книг, и в них были тоже какие-то пророчества. Единственное, что понимать бы сейчас, в какое конкретно время, в какого пророчества мы сейчас живем, да. 21 век.
Нет, об этом уже говорит книга «Апокалипсис».
Так.
И книга «Апокалипсис», она говорит, что вот это все свершилось, и явился в мир Спаситель, и вот эти 3,5 года, они в книге «Апокалипсис» означают время последних испытаний между первым и вторым приходом Христа. То есть этот период 3,5 лет, он начинается с момента его воплощения, с момента, когда он победил смерть. Вот отсюда идет это, то есть это символическая дата, вот. И заканчивается она там, ну, это «Апокалипсис», начиная с 12 главы. Там история про младенца, который вырастает и потом на белом коне приходит,
ну, да,
чтобы установить царство.
Угу.
То есть вот и мы чаем, так сказать, вот этого второго пришествия Христова, который окончательно победит смерть. Вот так.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, изучение книги пророка Даниила Ветхого Завета мы на сегодня закроем. А книгу, которую будем обсуждать в следующий раз, давайте оставим небольшую интригу и в следующий раз уже вам об этом расскажем. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была ведущая Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!
До новых встреч!